Добрый день, я приветствую вас из студии Толут Учурун, и для меня это большое радостное событие вновь быть вместе с вами, вновь давать урок, и не просто так, ведь прошел двухмесячный перерыв. Мы тут были в карантине после короны, и вот уже, слава Богу, в Израиле все идет на спад, мы прошли пик, и вот все запускается обратно, в том числе и наши уроки, так что... Рад вас приветствовать. И начинаем. Значит, насколько я помню, 2 месяца назад мы закончили, остановились на выяснении или разъяснении приведении комментаторов на 7 стих, 5, 6, 7 стих мы разбирали. И давайте продолжим. В соответствии с анонсом, который я сказал, я пообещал рассказать о том, что, кто такой был Шими бен Гера и что с ним произошло, как царь Шломо смог реализовать приказ своего отца, завещание своего отца, чтобы он убил, чтобы он не попал в преисподнюю, так сказано здесь. И давайте начнем разбирать их, давайте начнем читать 7 стих, а точнее 8 стих. «И вот еще у тебя Шими, сын Гейры, Биньяминянина из Бахурим». Бахурим – это поселение. «Он злословил меня тяжким злословием в день, когда я вышел в Маханаим, но сошел навстречу мне к Ярдену, и я поклялся ему Господом, сказав, я не умерщвлю тебя мечом». Насыщенной информацией стих, если посмотреть в комментаторы, ну или если кто помнит, знает, о чем идет речь, какие события здесь упоминаются. Прежде всего, бунт Авшалома. Давид уходит в изгнание. Давид оставляет Ковчег Завета в Иерусалиме. Давид оставляет даже своих наложниц, а берет лишь жен, по настоящих жен. Наложницы тоже настоящие жены. Есть ишут, есть обязанность хранить семейные узы. Но наложницы – это пилеги. Что такое пилегиш? Плаг иша. Плаг – это половина. Жена в более слабом статусе. В общем, можно много об этом говорить. Что же такое пилегиш и что можно, что нельзя. Но скажу просто вкратце. Самое простое и лаконичное определение – это женщина. Жена без ктубы. Есть кидушин, но нет ктубы. То есть нет этой обязанности мужа по отношению к жене, что, по-видимому, ослабляет и вот эту вот связь. Давид не стал их брать с собой, а взял только жен с детьми и около 600 человек вместе с ним. Вот это вот был тот лагерь, та группа, которая уходила, ближайших соратников, ближайших друзей или тех, кто отказался остаться и решил поддержать Давида в изгнании. Вот они уходят из Иерусалима в сторону восточного берега реки Иордан, то есть в Зайордане, на территории современной Иордании. Маханаим находился там этот город. И вот когда они проходили, как раз это территория колена Беньямина, до Ерехо, Ерехо тоже на территории Беньямина. На самом деле... Есть спор на эту тему, но колено Беньямина – это самая маленькая территория, которая есть из всех 10 колен, которые получали территорию, потому что Леви не получали, не имели своего удела, а Тора то уману то, Тора – его ремесло, и то есть Всевышний – это удел коинов и левитов, поэтому левиты и коины, как часть колена левитов, они не имели своих территорий. Также колено Шимона не получило территорию, оно было разбросано, население его, люди были разбросаны по всем другим коленам. Это тоже тема интересная, но не сейчас. И вот эти 10 колен имели какие-то свои территории все. Вот у колена Беньямина одна из самых маленьких, она тянется от Ерехо, от северной точки Мертвого моря, тянется с востока на запад тонкой полоской, И заканчивается она, не доходя до Средиземного моря, в горах Мадииновых. Горы Мадиина, где потом Макабим, семейство Макабеев поднимут бунт против эпоху второго храма, ханукальные события. И вот как раз там, там я живу, в этих местах, город Модиин-Элитки, или Кириат-Сефер, как его в народе называют. Он находится как раз на территории колена Беньямина. И колено это лишь с севера касалось северной части Иерусалима и Храмовой горы. И вот Давид идет в изгнание, и как раз его, когда они проходили возле города или поселка, поселения Бахурим, а оттуда выходит Шимбенгера. Это был большой мудрец Торы, который был родственником царя Шауля. Он был как раз и уроженец колена Бениамина и, разумеется, имел претензии к царю Давиду, считая его преступником, считая его человеком, который незаконно узурпировал власть. Несмотря на то, что есть пророчество от пророка Шмуэля, но, как мы знаем на примере, кто помнит наши уроки по книге Шмуэля, сколько было людей и врагов у Давида, даже его, уроженец его же колена, колена Иуды, первый муж Авигаиль, жены, впоследствии жены Давида и пророчества народа Израиля, а звали его Наваль, он также выступал против Давида, хотя и был его родственником по колену, по крайней мере. И вот этот Шими бен Гера, как упоминает здесь Давид, он начинает проклинать Давида. «Веу килилани клалани мрецет». И он меня, как-то давайте еще раз прочтем, как они перевели, «злословил меня тяжким злословием». Он, там написано, что он бросал в книге пророка Шмуэля, написано, что он бросал в них камни, шел где-то по хребту какого-то, какой-то гряды, ниже которой проходила, по-видимому, дорога, и он, находясь чуть выше, он шел параллельно и проклинал его, бросал в них камни, бросал грязь. И Давид останавливает своего телохранителя и племянника Авишая, сына Цруи, который всегда находится рядом с Давидом и, по-видимому, был, кроме того, что он был одним из военачальников его армии, но и он, по-видимому, был, имел какую-то задачу, выполнял роль личного охранника Давида, телохранителя. И вот всегда, как всегда, Авишая, сын Цруи, его сестры Давида, Цруи, говорит ему, зачем этот человек нехороший так поносит тебя, что, какое право он имеет это делать, хочешь, я убью этого пса, поднимусь. И Давид говорит ему, «Ши калель, ки ашем амарло калель», говорит Давид, «пусть проклинает меня, ибо Всевышний сказал ему это делать». И вот в тот момент Давид, говорят, удостоился чести, Всевышний в этот момент решил сделать его четвертым колесом своей колесницы. Почему-то всегда говорится «регель», но я не понимаю, как может быть четвертая нога у колесницы, ноги могут быть у стула, у стола, но так всегда говорится «регель», «регель», я четвертое колесо, неважно, да и на колеснице Всевышний не ездит. Да? Это такое понятие абстрактное, духовное. Имеется в виду вот тут вот как бы трон Всевышнего или его основа, которая находится на небесах, и вся духовная, вот когда, если ее представить, если она спускается на землю, то что в нашем материальном мире является ее опорой, это наши праотцы Авраам, Исхак и Яков, и Давид. Так получается, так говорится в Талмуде об этом событии. И Давид, благодаря своей приниженности, благодаря тому, что он принимает все от Всевышнего, а не пытается что-то исправить, вмешаться, понимая, что ему положено это наказание, он и удостаивается этой чести. Кстати, интересно, что Давид получил не наказание, а испытание с Батшевой, которое не выдержал именно. Сам он его напросил. Он сам напросился на это испытание, потому что у него был вопрос к Всевышнему. Мне известно, что говорят в наших молитвах, мы всегда говорим «Элохей Авраам», «Элохей Ицхак», «Элохей Яков». Почему не говорят в народе «Элохей Давид»? Всевышний отвечает Давиду, потому что они вынесли тяжелейшие испытания, а ты нет. Давид говорит, ну я готов. Всевышний говорит, я тебе пошлю испытание, ну хорошо известный Мидраш, да, хорошо известный Хазаль. Я пошлю тебе и даже скажу, в чем ты будешь, чем ты будешь испытан. Ты будешь испытан страстью к женщине, ну, и вот будь добр, готовься. Да. И тут же вот Давид выходит на крышу, пытается выстрелить в птицу и сбивает стрелой ширму на крыше какого-то дома, куда случайно якобы попадает стрела, и вдруг он ему на глаза попадается юная Батшева, впоследствии мама царя Шломо, царица. Так вот, Давид это испытание не выдержал, но все-таки своего он добился. Благодаря уже потом, после испытанию, которое он, да, вынес с честью, он таки стал четвертым колесом или четвертой ногой в троне, или Фе Меркава, колесница Всевышнего. «Веву килила никлала нимрецет». Страстным, никаким не страстным, а злословил меня тяжким злословием. Значит, нимрецет, нимрац, мерец – это резвость, это когда человек подходит, говорит, с мерецом, да, с большой энергией, да, с желанием страстным. Да. Так вот, нимрецет, говорят наши мудрецы в трактате Вавилонского Талмуда «Шаббат», задается вопрос там, откуда мы знаем, что нутрикон, аббревиатура, ее тоже нельзя писать? Есть ли вообще такое понятие аббревиатуры в Танахе? Само слово Танах, на Тора, на Вим, Ктумим, это уже наши мудрецы придумали. А есть ли где-нибудь подобные слова в самом Танахе, в Торе или в пророках? И отвечают наши мудрецы, да, нутрикон или аббревиатура находится вот в том стихе, в книге пророка Шмуэля, когда сказал Шими бен Гера слово «нимрецет». Значит, вот и все эти слова являются, все буквы являются заглавными буквами разных слов, которые включают в себя какое-то проклятие. Понятие, которое оскверняет, оскорбляет Давида. Значит, «нун» — это «ноэф». «Ноэф» — это тот, кто занимается грязным развратом. «Нимрецет», «мем». Это Муави, то есть он его обзывает муавитянином, потому что он утверждает, очевидно, что он брал сторону тех людей, как и Идой Гадумей, как и многие другие не самые лучшие представители нашего народа, которые утверждали, что Давид незаконно, не имеет права вообще войти в среду Израиля, потому что бабушка его прошла гиюр, прабабушка его Рут прошла гиюр. И несмотря на то, что есть закон, который запрещает это, Моави, Вело Моавия, наши мудрецы толкуют, то есть не войдет моавитянин и аммонитянин в среду Израиля, и наши мудрецы толкуют, так Боаз, который женился на Рут, толковал на основании традиции, которая была, но прецедентов не было, поэтому до этого никто еще из Моава никогда не хотел пройти гиюр, поэтому не было необходимости и не было обсуждений на эту тему. И вот Боаз решает, что на основании своей традиции, которую он получил от пророка Шмуэля, кстати, он говорит, что стих нужно толковать Моави, в мужском роде сказано, значит, моавитянин, но не моавитянка. И поэтому Рут, моавитянка, имела право пройти гиюр. Все это было спорным моментом. И вот Шими бен Гера, он, оспаривая его, также кричит и говорит на Давида, что ты моавитянин. Соответственно, ты член израильского общества. Это, мы говорили на эту тему уже, что моавитянин и аммонитянин, и даже Амалек, который пройдет гиюр, он имеет право пройти гиюр, но он не имеет права войти в среду Израиля. То есть он не имеет права жениться на еврее, он имеет право жениться на таком же моавитянине, или, например, на мамзере, или на рабыне. И вот второе утверждение или проклятие Шими бен Гера, это мем, буква мем, и слово нимрецет, что ты моави, то есть ты фактически царем ты уж точно быть не можешь, даже если ты, может быть, и имеешь право быть в среде Израиля, не женившись на обычных израильтянах, то царем ты точно быть не можешь, не имеешь права. Нимрецет мем рейш, роцеах, то есть ты убийца, ты фактически стал причиной гибели дома Шауля, всех его сыновей, Он, конечно, не причастен напрямую, но он и все время, как бы, на самом деле, Давид был преследуем. Но ты пытался все время захватить трон, ну и в конце концов, даже жалко времени, как бы, все эти интриги, которые они думали, о которых они думали, что плетут соратники Давида и сам Давид. Нам же не нужно возвращаться к этому. Нимре цет, цадик. А та цорер. Цорер — это притеснитель, преследователь. То есть, опять же, по твоей вине Всевышний забрал царя Шауля. Да, царь Шауль оступился. Ни для кого это не секрет, и никто это не оспаривает. Но он оступился, защищая свою семью, якобы защищая свой трон, право на свой трон, и Всевышний его отнял. Но ты виновен в этом. Как бы ты стал частью, ты стал той искрой, которая зажгла это пламя, запустила весь этот процесс этой борьбы за место на престоле. И последняя буква, Нимре Цет Хтав, это Тоева. Тоева — это мерзость. Вот это вот те проклятия, Вукила Никла Нимре Цет. И, соответственно, сразу же Шими бен Гера подпадает под статью Торанического уголовного кодекса Мурет бе Мальхут, тот, кто бунтует против царя. Это, конечно же, вопрос, потому что есть мнение, мы здесь увидим в процессе чтения второй главы, изучения второй главы, в одном из стихов, после того, как будет сказано, что Давид умер и правил он 40 лет, 7 лет в Хевроне и 33 года в Иерусалиме, то здесь комментаторы вспоминают другой счет, который приводится в книге пророка Шмуэля, где говорится 33,5 года и 7 лет. Получается, должно быть 40 лет и полгода. И говорится, а правил всего 40 лет после этого, когда приводятся цифры, которые в сумме должны составить число 40,5 лет, после этого говорится, и правил он 40 лет. Объясняют комментаторы по-разному это. И одно из объяснений, что вот когда Давид не сидел на престоле в Иерусалиме, а находился в Маханаим во время бунта Авшалома, вот тогда Давид не считался царем. Есть другое мнение, что Давид был в течение полугода, где-то в какой-то момент своей жизни, на каком-то этапе он получил проказу и находился вне трона, вне дворца, может быть, даже вне Иерусалима, в Лепрозории где-нибудь, в каком-нибудь. То есть на троне он точно не мог сидеть и не имел права участвовать в управлении страной. Соответственно, вот он как бы это время не правил, хотя и место его было лишь временно кем-то, его должность выполнял кто-то другой, какой-нибудь парламент или Санхедрин тех времен. И получается у нас что? Что вот в это время, когда он уходил, во время бунта Авшалома, у Давида не было статуса царя, по одному из мнений. И тогда Шими бен Гера, может быть, за хулиганство, за какие-то, за нехорошее поведение, и должен был нести какую-то ответственность. Но уж точно он не подпадает под запрет, который карается смертной казнью. Киллераник Мураду Мархут, человек, который восстал против царя. Не обязательно поднять на него оружие, ты можешь просто его оскорблять. Ты можешь выступить против него, не соглашаться с его мнением на каком-нибудь запрещенном форуме, не там, где обсуждаются какие-то вопросы государственные. Разумеется, нужно услышать мнение и других советников, и мудрецов, и нужно, и должно. А речь идет о вот таких вот незаконных, неправомочных видах поведения. Тогда что? За что тогда Давид говорит, что его нужно? Ты возьми, пожалуйста, Шломо, сделай так, чтобы Шими бен Гера не дожил, не умер своей смертью, и чтобы таким образом, как и в случае с Йоавом, его смерть стала искуплением его греха. Дело в том, что Давид помазанник Всевышнего. Отвечая на этот вопрос, соответственно, тот, кто выступает против помазанника Всевышнего, он попадает под статус апикороса. А апикороса – мицва. Любому человеку мицва убить. И вот, Давид, когда возвращается теперь, что мы еще прочитали в этом стихе? когда Давид возвращается обратно после победы над армией Авшалома, обратно в Иерусалим. Иордан, как мы знаем, видим из Танаха, в те времена был куда более полноводен, потому что Давиду пришлось не переходить где-то вброд, а даже пришлось какой-то паром ему подогнали. И вот он становится на, может быть, какой-то сооруженный плот, и его соратники перевозят его на, так назовем его, континентальный Израиль. Теперь основная святая земля, не присоединенные потом уже земли, которые имеют более слабый статус святости. И вот Шими бен Гера, понимая, что ему настал конец, приходит конец, он пытается спасти свою жизнь. Что он, будучи мудрецом величайшим, он идет на берег Иордана. На какой берег? На западный берег реки Иордан, со стороны Израиля. И ждет, когда Давид приближается, еще он находится на поверхности воды. Он понимает, что как только Давид его нога ступит на ногу континентального Израиля основного, тут же он вновь приобретает статус царя. Это одно из мнений, одно из объяснений. И он понимает, что у него последнее мгновение вымолить прощение у царя Давида. И он падает на колени, и когда уже визуальное расстояние сокращается настолько, что он видит, что он может и видеть его, и слышать, Давид, он просит у него прощения. И Давид клянется ему, причем говорится в Зоаре, что Давид поклялся на своем мече. Но мы же не, это же не Ричард Львиное Сердце, а что это за рыцарские какие-то такие вот обычаи, как, наверное, многие так и посмотрят на эту ситуацию. Нет. Оказывается, в Зоре говорится, что у Давида на мече было выгравировано имя Всевышнего. Какое четырехбуквенное, 22-буквенное, 72-буквенное, есть много вариантов, я не знаю. Там, не, по крайней мере, там есть Шем обычно это четырехбуквенное имя, имеется в виду. И Давид клянется, что я... Давайте прочитаем, он здесь упоминает об этом. «И поклялся я ему Господом, сказал, я не умерщвлю тебя мечом». А что Шими бен Гера выиграл от этого? Мечом нет, а копьем да. А повесить смогу, задушить или пробить стрелой. Что он выиграл от этого? Он поклялся ему конкретно мечом. Говорят так, что тот, кто восстал против царя, его нужно убить. Все, кто бунтует против царя, казнь, которая им предписана, это казнь мечом. И тот, кто погибает, который погибает по статье Уголовного кодекса Туранического, бунт против царя, его имущество передается в казну царя, в казну государства. То есть даже наследники теряют все свои земли, все свои поля, всю свою недвижимость, все, что у них есть, все имущество. Поэтому Шими бен Гера, когда попросил, чтобы тот поклялся на своем мече, он, в общем-то, поклялся, что он не убьет его мечом, то есть он получил право на жизнь и право унаследовать свое имущество своим потомкам. Что же Давид хочет, если он его простил? А мы уже сказали, что у Давида есть другие претензии к Шими бен Гера. Он понимает, что все равно то, что он натворил, не по этой статье, простите, да, за такое определение, это так по другой, не по этой причине, так по другому запрету, он все равно ему положен, он слишком сильно нагрешил, выступив против помазанника Всевышнего. Поэтому он говорит, ты альтинакеу. Тинакеу, есть стих у пророка Ишаяу, где слово ленакот, наке, не имеется, переводится как альтихретеу. То есть мы говорим, не оставь его чистым. Да? Вот это был бы правильный перевод, наверное, здесь. Или логичный перевод. Альтинакеу, не оставь его безнаказанным. Такой смысл. Но Абарбанель приводит вот этот стих из Ишаяу, из которого, где там комментаторы все говорят, что здесь альтихретеу, не отруби его. То есть не позволь его душе не унаследовать будущий мир. Тихотеу, то есть карет, чтобы он не получил карет за свое преступление против помазанника, выступление против помазанника Всевышнего. То есть он говорит ему фактически, сделай ему добро, и мы говорили только вот в конце прошлого урока, который был до короны, мы говорили об этом, что стих про Барзила Гиладитянина и милости, которые должен оказать Шломо его потомкам, его сыновьям, что он делает между двумя приказами, такими кровавыми вроде бы приказами уничтожить или подстроить все так, чтобы Иоав и Шими бен Гера не умерли своей смертью, это говорят даже мудрецы, специально он вставлен сюда, чтобы показать нам, что как эта милость по отношению к потомкам Барзилая Гилади, так и смерть или убийство Иоава и Шими бен Гера является милостью для них самих. И дальше. Можно продолжать дальше теперь. «А ныне ты не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю». И сведи седину его в крови в преисподнюю. То есть, вроде бы все понятно. Интересно, что здесь преисподняя, используется слово «шеоль». «Шеоль» — это преисподняя. Но «шеоль» пишется с буквой «вав». Да? Давайте посмотрим, как у нас здесь написано в 10 стихе. Папасук Юд. Шеоль, ой, буква Шин, буква Алеф, буква Вав и буква Ламет. Но есть слово Шеоль, которое пишется без Вав. То есть читается, мы знаем, что Холем, он может быть как, ну, называется полное правописание и частичное. Когда буква О, Вав или огласовка Хойлем, она просто ставится как точка вверху без вот этой вот палочки, без буквы Вав. И очень часто ее не хватает во многих именах. Адонияу мы говорили на предыдущих уроках. Адония, Адонияу, тоже опять же в конце. Шеоль, например, в есть стих В. Книга Берешит, 37 глава, 35 стих. О чем идет речь? Якова вину. Ну, когда ему становится известно о том, что Йосефа нету, Йосеф вроде бы погиб, вот ему показывают его кутонет, его платье, рубашку окровавленную и якобы покусанную зверем диким. И он говорит, и не хотел он утешиться, когда его сказано там, что Яков не хотел утешиться, потому что тяжело утешиться. Говорят, что нельзя утешиться человеку, который жив на самом деле. Есть какая-то духовная связь, которая дает ощущение, что его рядом нет со мной, и поэтому я горюю. Но он жив, поэтому невозможно утешиться. Говорят, что Мидеурайта, объясняю так, что Мидеурайта по законам Торы Шива только один день должны сидеть, а уже мудрецы добавили еще 6 дней, неделю. Почему? Потому что даже спустя один день после смерти близкого человека боль начинает утихать. Но мудрецы добавили еще 7 дней. Вот здесь у Якова боль не утихала, горечь это, и не хотел он утешиться и сказал: «Горюющим сойду я в преисподнюю». Там слово «шеоль», «шеола». Так вот, там слово «шеоль» написано «шин алеф ламет гей», то есть без «вав», «шеола», я в преисподнюю. Почему? Есть мидраш, который говорит так: «Сказал Яаков Авину, у меня была традиция, у меня было пророчество, которое я получил от Всевышнего, и которое звучало так, что если я смогу привести в этот мир 12 сыновей, 12 колен, я смогу этим таким образом, заложив основу народа Израиля, и я тогда не унаследую преисподнюю. И теперь, когда я вижу, что я уже родить не могу, но я потерял, у меня было 12 сыновей, но я потерял одного, вот теперь мое место в преисподней. Но шеоль, что же это за дроша? Что же означает слово «шеоль», которое написано иногда с вами, иногда, то есть здесь, в нашей книге? Вот в этой книге, если вы увидите или нет, я не знаю, обычно мне говорит оператор, что синего цвета, синий цвет становится прозрачным. Ну вот, издание Мусадов Кук самое распространенное, мы им пользуемся, потому что оно всегда под рукой, и не самый лучший перевод, но то, что есть. Так вот, здесь они написали слово «шиоль» с буквой «вав». Так вот, что означает эта дроша? Какая дроша здесь есть? Какое толкование есть наших мудрецов? Слово «шиоль» происходит от слова «лишоль». «Лишоль» — это не только спрашивать, но и одалживать. Так почему преисподняя или могила называется «шиоль»? Есть кевер, да, каждый из вас, наверное, знает, кто хорошо знает иврит. Но есть и слово шиоль. Почему называется шиоль? Потому что тело благочестивого еврея, который хорошо и праведно жил, оно лишь шауль, оно лишь одалживается на время этой могилы. И наступит день, когда будет воскрешение мертвых, и все эти тела встанут и освободятся от пут этой земли, сырой земли, и отправятся в Иерусалим, отправятся встречать Машиаха. Поэтому получается, что тело этой земли, оно одолжено на время. Так вот, если Яаков говорит, что я не смог из-за своих каких-то грехов, не смог установить 12 колен, не смог привести или сохранить в этом мире 12 колен, так мое место будет в могиле там, я останусь там навсегда. Поэтому буква «вав» пропадает. Не «шауль» получается, действительно «шеоль», не знают ли какое. В общем, не одолженное тело. Тело не будет одолжено земле, а останется там навсегда. И поэтому говорит Давид Шломо, сделай так, чтобы он спустился в Шеоль. То есть, чтобы он удостоился, очистившись от грехов, расплатившись своей жизнью. Чтобы он был Шауль к этой могиле. Здесь слово Шеоль написано с буквой «вав». Чтобы он был, как бы его тело было только лишь одолжено на время, потому что наступит день, и он, очистив, как праведник, который очистился от всего балласта, которого, от всего шлака, который он духовного, который он набрал за свою жизнь, он сможет вернуться в этот мир в новом теле, в своем теле после воскрешения мертвых. Вот такое объяснение. Стих 10. «И почил Давид с отцами своими, и был погребен в городе Давида. Времени же царствования Давида над Израилем было 40 лет». Здесь открытым текстом говорится 40 лет, и нет расхождений в счете. В Хевроне царствовал 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. Есть еще одно мнение, я вспомнил, которое объясняет там, где получается 40,5 лет, а всего 40, что наши мудрецы как бы скосили, округлили. На самом деле Давид правил в Иерусалиме 32,5 года. И вот та половинка, которой он был в Хевроне, 7,5 лет. Ее добавили сюда для красоты. Не знаю, что это может добавить Давиду, какой чести добавить. Ну, так-то комментаторы находят правильно сказать. Мы не понимаем, может быть, этого. А для Давида это, может быть, было важно, особенно на небесах. В общем, что 33 года, которые на самом деле не были 33 года, так вот эта половинка, которая была там, тут 32,5, там 33,5, всего 40 лет. Но эту половинку перекинули сюда, округлили для красоты. Видел такое объяснение. «И Шломо сел на престол Давида, отца своего, и упрочилось царствование его крепко. И пришел Адонияу, сын Хагит, к Батшеве». Ну, стоит все-таки сказать, что известно, что запрещено в Иерусалиме хоронить евреев. Евреев вывозили всегда хоронить за границей города. И только два человека были похоронены внутри границ города Иерусалима. Это царь Давид и пророчица Хульда. Из-за его чести. То есть его семейный удел был в Бетлехеме. Далеко от Иерусалима, достаточно далеко. Но здесь, как царь, он теперь получает право быть похороненным в самом Иерусалиме. Смерть Давида, знаете, наверное, как пришла. Есть интересное объяснение Рав Йонатан Айбишвиц. У него есть книга «Комментарий на Авторот». Аббат Йонатан называется. И там он объясняет, или нет, где я это видел. По-моему, это все-таки видел в книге «Ярод Дваш», сборник Драшот, точно, не, по-моему, теперь точно вспомнил. И вот там рассказывается эта история, которая приводится в Вавилонском Талмуде о том, как Давид умер. У него было пророчество, по которому он знал, что смерть его наступит в Муцей Шаббат. Нет, в Шаббат. И поэтому Давид учился всю субботу, не отрываясь, изучал Тору, и это его защищало. И он никак, а в Муцей Шаббат каждый раз на исходе субботы он устраивал трапезу в честь от того, что он теперь понимал, что у него есть еще неделя жизни. Хотя вот время его вроде бы пришло, но вот он смог выцарапать у смерти, да, вымолить у Всевышнего, как бы вытянуть у Всевышнего еще отсрочку на одну неделю. И поэтому мы сегодня делаем, так Давид ввел эту трапезу, Мелавей Малка, проводы субботы. Когда же Давид, Всевышний понял, что Давида уже, ну, пришло время, и его нужно забирать, что он сделал? Послал ангела, который начал трясти деревья в его саду. И Давид отвлекся на какое-то мгновение, но он пошел посмотреть, что там происходит, кто имеет, кто нарушает субботу, кто лазит по деревьям или кто трясет деревья. Ведь это мукция в субботу, и в этот момент он упал. Ангел выдернул ступеньку или шлеву из-под его лестницы, из-под его ног. Он упал, ударился головой и умер. И вот тут наши мудрецы рассказывают историю о том, что Шломо посылает в Санхедрин вопрос. Говорит так. Аба мунах башемеш. Отец находится под палящим солнцем. А во дворе есть злые собаки. Нет, голодные собаки. Во дворце водятся, там, наверное, их выпускали для охраны. Есть голодные собаки. Что сделать? То есть собаки могут осквернить труп, если они голодные. Собаки воют, они голодные. Могут, они не понимают, что это царский труп. И могут приложиться к нему. А с другой стороны, труп — это мукция. Как его можно переносить в субботу? Ему послали такой ответ. Дай мясо, раздай мясо собакам, а труп можешь переносить в тень, чтобы он не разложился. То есть его оставить на солнце, опасность и для собак, и из-за собаки, и из-за солнца, потому что он портится. Можно его оттащить в какое-то более прохладное место, но это мукция. Ему говорят, положи на него тенок. Тенок сегодня, например, те, кто зажигает свечи в субботние посередине стола в субботу, так это мукция. Но когда они догорают, если на поднос кладут заранее, с вечера, в момент зажигания субботних свечей, до наступления субботы, какой-то крекер, какую-то булочку, какой-то вид еды, то получается, что этот магаш, этот поднос, он является, представляет собой базу для разрешенной вещи. Кроме того, что на нем стоят свечи, которые сейчас уже не горят, к утру они погасли. И поэтому утром можно их убрать в какое-то место, если уже огня там нету. И благодаря вот тому, что на нем находятся какие-то разрешенные к переноске вещи. И вот они ему отвечают. Такой странный вопрос. Ну что, подождите, давайте странный ответ посылаю. А что, Шломо сам не знал, что собакам можно дать мясо и таким образом отвадить их от трупа отца. А отца можно действительно, ну, это же каждый, кто учил Аллахот Шаббат, законы мукции, каждый это знает. Для этого нужно было величайшему мудрецу Торы, величайшему, самому мудрому человеку среди живших на земле посылать в Санхедрин для того, чтобы... Очевидно, что здесь есть какая-то изюминка, есть какой-то подвох, какой-то более глубинный смысл. И Рав Йонатан Айбишвиц это объясняет в Яарот Дваш, даже помню, во второй части, номер драши не вспомню. Так он говорит такую вещь, что имел в виду Шломо в своем вопросе, и что ему ответили мудрецы, какой здесь еще был двойной дополнительный смысл. Он говорит так, что собаки воют, но возможно, нет, или скажем так, собаки воют, верно. Почему они воют? Это не так. Отец может разлагаться, а может не разлагаться. Почему? Зависит от того, как он умер. Умер ли он от меча ангела смерти, Малаха Мавет, который убивает своим мечом, так говорится. Понятно, что это какие-то понятия, да, это не вот что такое ангел смерти с косой ходит в черном балдахине. Но ангел, так описывает его, нам какое-то описание нужно. Наши мудрецы его описывают, что у него есть меч, и на нем, то есть тот меч, который он убивает, там на краю, и на его, на острие этого меча есть капля. Капля яда, капля смерти, которая, когда вот он убивает человека, берет его душу, вот эта вот капля, она и становится причиной того разложения тела. Это тот, кто умирает от удара меча ангела смерти. Тот же, кто умирает, как великие праведники умирают, от бемитат нещека, буквально поцелуи Всевышнего, когда он, вдохнув человека в свое время душу, теперь вытягивает из него, как бы выкачивает из него обратно эту частичку себя, ту часть духовную, которая находится в этом гибриде, как называемом человеке, гибриде материального и духовного, то тогда это тело, как мы знаем о многих великих праведниках, оно не разлагается, оно не подвластно действию природы, потому что человек этот, по-видимому, благодаря своей достойной жизни, он настолько очистил, рафинировал свое тело, что оно не подвластно материальному разложению. Так вот, если ангел смерти находится в городе, то собаки его чувствуют, и от этого они могут выть. Они могут выть, отвечает ему сын, по двум причинам. Или они голодные, действительно, или же они просто видят ангела смерти. Накорми их мясом и посмотришь. Если они перестали выть, значит, они были голодными. Но если они продолжают выть, будучи сытыми, значит, они чувствуют и боятся ангела смерти, который ходит по улицам Иерусалима. Или находится в Иерусалимском дворце царя, в царском дворце. И тогда, соответственно, если клавим цоаким, собаки продолжают буквально кричать, буквальный перевод, то тогда, значит, Давид, есть ангел смерти, соответственно, тело Давида под властью. Соответственно, Давид не умер, метат нещека, поцелуй Всевышнего, от Всевышнего поцелуя, ангела смерти, может быть, того же, да, не знаю, но смерть поцелуя, а был умерщвлен мечом ангела смерти, и, соответственно, он подвластен природным явлением и может быть разложен, начаться разложение, поэтому его нужно, действительно, можно положить на него что-то, что разрешает его переносить, и можешь его отправить тогда, тело перенести вот таким образом в более прохладное место. Это все, что это... Так вдруг, это экспромт такой, наверное, захотелось мне добавить, мне кажется, мы уже даже говорили об этом, захотелось добавить здесь о смерти Давида, его честь. Ну вот, теперь начинается эпоха самого Шломо, одного Шломо, пророк Шломо. И Шломо сел на престол Давида, отца своего, и упрочил царствование его крепко. И пришел, значит так, Шломо сел на престол еще при жизни Давида. В том же году Давид умер. Шломо было 12 лет, он даже не был совершеннолетним. Тут говорится, и ты будь мужем, да, и будь мужественен. Тебе иш. Иш – это уже совершеннолетний человек. Шломо еще не был совершеннолетним. Поэтому Давид говорит ему, ты как бы крепись и набирайся мудрости, набирайся знаний. Набирайся силы, потому что тебе придется быть тем, кто управляет страной, потому что я знаю, что мое время подходит. И вот, теперь Шломо один на престоле. И здесь начинается новая сугия, о которой мы поговорим на следующем уроке. Шломо пока что еще не окреп на престоле. Все его враги, в том числе Шими бен Гера, в том числе, если Йоав был откровенно, в откровенной оппозиции всегда, он осуждал Давида за поступок с Батшевой. Соответственно, он не признавал законности вообще появления на свет Шломо. Или, по крайней мере, что это ну, сын, который родился в такой, даже не пикантной, а буквально в очень нехорошей обстановке, в грязной такой истории, якобы. Так они, так недоброжелатели видели это со стороны. Кто хочет, может всегда что угодно увидеть и дать это определение самое плохое этому. По крайней мере, царем такой человек не может быть. Может быть, он еврей, может, он не мамзер и так далее. Есть всякие объяснения, мы это знаем. Иоам это знал, что он был разведен. Урия Хити был разведен в разводе с Батшевой и так далее. Ну, в общем, Иоав был откровенно в оппозиции. А Дония, ну, у него только что отобрали, он без пяти минут был царем. Так он думал, что он будет царем уже. Вся знать, вся военная верхушка была, духовенство было на его стороне немало. Эвьятар а-Коэн. Он тоже в оппозиции. И он, затаившись, ждет своего момента сегодня. Так сегодня кажется, что все, мой проект завершен, мне теперь нужно отойти в сторону, жить тихо, спокойно. Но опытные политики, опытные интриганты хорошо знают, что все может в один момент перевернуться, и опять появятся, откроются возможности для новых интриг, для построения новых козен. И они несут опасность. Но Шими бен Гера, он был, мы все время говорим, великим мудрецом, великим мудрецом. Вы знаете, что Давид взял его, чтобы он был для Шломо воспитателем? Он был ребе, личный меламед, личный преподаватель Торы, личный его учитель самого Шломо. Враг, не враг, имеет право на будущий мир, не имеет права на будущий мир. Ты лучший? Ты обещаешь мне, что ты сделаешь свою работу хорошо? Выбора нету. Он обязан Давиду. Он виновен перед Давидом. Он лучший. Он и будет учителем моего сына. И Шломо, для Шломо эта ситуация вдвое тяжелая, чем для Давида даже. Потому что Шломо вынужден сейчас каким-то образом подстроить, сделать так, что Шими бен Гера погибнет, а ведь это его ребе. Нужно сделать так, чтобы это не было его инициативой даже фактически. Чтобы он сам на свою голову обрушил все свои небесные кары. Ну, Шломо сделает, разумеется, мы это знаем. И вот следующая серия, следующий урок будет посвящен, ну, мы, я думаю, закончим вторую главу. Бейлин Недер достаточно большая. И много еще осталось стихов. Мы будем говорить о попытки Адония возглавить новый бунт, начать новый бунт, о его гибели, о смерти Йоава, смерти Шими бен Гера. Спасибо за внимание. Будьте все здоровы. Носите маски на улице, перчатки в магазинах, в автобусах, в общественном транспорте. Берегите себя. И, надеюсь, будем вместе продолжать изучать Тору. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.